я постоянно минировал, на ночь минировал, потому что не знаешь, когда будет атака, чтобы только руины остались, чтобы весь мир увидел, что мы сопротивлялись. Обещать они коммунисты умеют, но выполнять они никогда не будут выполнять. Как же вы, говорите, в свои ряды могли взять этих тварей, красных тварей? Ничего, говорит, у вас не получится. Вся надежда на военных. Больше я не вижу никакой надежды.
Йозес Баршкетис, бывший офицер литовской армии, и тема нашего нового выпуска подкаста «Живая библиотека» весьма актуальна для Беларуси. Йозес делится опытом победы демократии в Литве 30 лет назад. Многие наши соседи прошли трудный путь становления демократического общества и избавления от последствий диктатур и пропаганды.
Чтобы бороться за свободу, за свой народ, должен быть человек очень мотивирован. Почему он это делает? Потому что, скажем, очень действовала, вы сами знаете, пропаганда коммунистическая, где с самого детского сада уже воспитывали нового советского человека. Я, знаете, я все-таки родился в 50-м году, еще помню тех истребители, которые воевали против наших партизан. Поэтому у меня такие у маленького остались, когда мне было 3 годика, вот с того времени остались воспоминания. А потом моя мама все правду не боялась мне рассказать. Многие родители боятся своим детям рассказывать, потому что боялись, что у них в школах будут проблемы, доберутся потом из-за них, скажут, вот вы так воспитываете, все. А мне вот спасибо моей маме, что она ничего от меня не скрывала. Потом еще мой муж старшей сестры вернулся, когда с лагерей ГУЛАГа, узник ГУЛАГа он был 12 лет, значит, в лагерях. Он был такой срок. Участвовал в восстании в Джасказгане. Это будет Карлак в Казахстане. Он мне все это рассказывал. Рассказывал, какие там люди находились в лагерях. И поэтому мне было 15 лет. Я уже понял, что ненавижу этот строй, что я буду всеми силами бороться за свободу своего народа и против них. Ну, началось у нас, значит, там каких-то 7 лет, значит, у меня прошла и служба в армии срочника. Только вернулся с армии, у нас один в Каунасе, молодой парень, 19-летний, сжег себя за свободу Литвы, совершил суицид. Это тоже на меня очень подействовало, и на многих подействовало. Тогда были волнения такие, что должен был проходить женский чемпионат по баскетболу, его отменили, испугались, что иностранцы узнают, что-то случилось в Каунасе. Ну, я сам немножко там участвовал, и когда начали ходить по заводам для опознания по фотографиям участников этих событий, нам пришлось с другом бежать на север. Так и пошло. Потом в России мне удалось познакомиться с одним руководителем антикоммунистической организации «Демократический союз», которая создалась, эта организация, в 1933 году. Ее создали оставшиеся в живых дети белогвардейцев. И они понимали, что чтобы скинуть вот весь этот режим, победить режим коммунистов, должны восстать все народы. И когда, значит, в 1988 году создался наш союз перестроечный, помогать делать, значит, перестройку, потому что этот, они прямо сначала не называли, что они главная цель – независимость. Это шло со временем, через вот за 3 года каких-то, там за 2 года, вот так уже сформировали, что без, значит, полной свободы ничего не может быть, ничего хорошего, так экономические кризисы. И сами коммунисты, вот особенно показал 1989 том году съезд народных депутатов СССР, в котором участвовали наши избранные 54 делегата, чтобы изменить этот Советский Союз, чтобы сделать его более человечным, сопротивлялись там, потому что там были и военные всякие генералы, делегатами, как обычно, там все большое сопротивление. Ну и когда увидели, что изменить невозможно этот режим, тогда приняли решение, что бороться только уже за независимость. Ну и нужна поэтому была такая вот мотивация. Поэтому уже и сами понимали мы, если не освободимся, такой был для нас, для Литвы, исторический шанс. Чувствовали мы это. Если сейчас думаем, не освободимся, значит, то другого шанса такого быть не может. Это понимали все, которые люди, которые были способны аргументированно мыслить. Как вы знаете, таких людей очень мало, так фактически. В каждом народе таких людей есть от 10 до 15%. А коммунистический режим, он старался вот именно вот таких свободолюбивых, аргументированно способных мыслить людей старались уничтожить. В лагерях все, расстрелы, все, скажем, наше довоенное правительство независимой Литвы, которое вот было независимой Литва 20 лет, все правительство уничтожили, все, которые были у власти, такие вот руководящих должностях, всех расстреляли, мало из них кто остался, скажем, живыми там в лагерях, вот считанные прямо люди остались живых. Поэтому вот у нас очень мало таких вот было людей. У нас участвовало вот где-то было всего жителей 3,8 миллиона, а участвовало где-то 500 000, которые вот действительно. А другие, знаете, смотрели, что из этого получится, а другие вот ждали, пока тут Горбачев ведет прямое правление, значит, и все, и как они нас называли, власть лендсбергистов, значит, уничтожат. И даже, вот, скажем, во время путча, как начался августовский путч в 91 году, многие там такие русские говорили, мы вас, говорит, вагонами не повезем в Сибирь, мы будем гнать вас пешком. Вот такое было отношение к нам, как к фашистам. Ну, конечно, я когда вернулся из России в Литву в 1972 году, сразу с группой своих друзей, и которые были вот моего свояка, которые вместе в лагерях были, все, готовились к восстанию. Потому что, ну, не верили, что так легко удастся освободиться нам, потому что рассказывали вот этом в организации «Демократический союз», как разделались в 1962 году с рабочими Новочеркасске, как стреляли с автоматов, а потом по улицам по Новочеркасску ездили танки и холостыми стреляли, сыпали с окна домов. Сколько человек расстреляли, сколько в тюрьме понасажали. Поэтому уже знали, что... И тем более еще потом Горбачев сколько раз угрожал. Отделение от Советского Союза грозит гибелью вашему народу. Много раз он повторял. Поэтому мы уже на самое худшее уже готовились. И действительно, мы много складов с оружиями, с инженерными минами сделали. Поэтому, когда после 13 января, когда уже оккупанты заняли Дом печати, телевизионную башню, ретранслятор, где телевидение ретранслируется, радио и телевидение комитет. У нас остался единственный бастион парламент. Вот туда мы и привезли достаточное количество с этих своих приготовленных складов, значит, инженерных мин. Потом знали, где бомбы есть закопанные, когда делали мелиорацию, значит, где обнаруживали вот так все, и местные жители рассказывали, где есть закопанные там немецкие авиабомбы. И мы привезли по парламенту вот 4 авиационные бомбы. И все, скажем, там весну, все лето, там даже и зимой, тогда в 91 году, вот после 13 января, я постоянно минировал, на ночь минировал, потому что не знаешь, когда будет атака против нашего парламента уже, когда будет нападение. А вечером бывало осколочными заряжаю осколочными снарядами, а утром опять снимаю. Так и шло. А вот когда августовский путч был, так я уже три ряда перед парламентом, откуда могли пойти танки, то там три ряда уже противотанковый мин поставил. Там уже после 13 января еще противотанковый канал такой, противотанковый траншея, или как это назвать, было выкопано экскаватором тоже для этого. Вот такие дела. Ну, конечно, у нас очень много мы привезли в парламент всего этого, поэтому уже думаем, если будет нападение на парламент, израсходуем, в основном защищаться, считали лучше всего гранатами. Значит, ну там, я, конечно, огнестрельного оружия мы имели достаточно, но большое количество гранат, там всяких, все таких мы развезли по разным районам города Вильнюса. В случае чего этой оккупации такой, если парламент будет взять, чтобы уже по всему Вильнюсу, уже, скажем, как рассчитывали, с крыш домов кидать гранаты, где только появятся оккупанты армейские, там, скажем, солдаты, там, части армейские. Такое дело было. Ну, а так мы, в первую очередь, сразу после 13 января, прямо зимой, еще в январе выкопали подземный туннель. Ну, там метров 15 надо было всего выкопать нам, чтобы включиться в подземные коммуникации города уже, чтобы могли отступить в случае чего. Я во время путча там приготовил авиационные бомбы с замедлителями, все, что значит, кто останется в живых, чтобы отступили по туннелю этого, а парламент, когда войдут, много там, скажем, солдат, чтобы взорвать, и чтобы только руины остались, чтобы весь мир увидел, что мы сопротивлялись. А то в 40-м году, значит, как оккупировали, решение наших, значит, кабинета министров было, что не сопротивляться, потому что там ультиматум был дан на одну ночь только, чтобы принять решение. Увидели, что приготовиться к обороне не успеют, поэтому уже считали, может, не так пострадает, чем во время войны. Было жалко то, что во время войны будет разрушено то, что было построено, скажем, все за эти 20 лет независимости, что все будет разрушено. Но, как оказалось, оккупант такой безжалостный, что он, ему наплевать. Все равно он делал то, что нужно было уничтожить. Значит, всю интеллигентию такую патриотическую настроенную к своей родине. Их такая цель была. Поэтому мы уже делали все возможное, чтобы если опять придется, опять вторая оккупация будет, что доказать всему миру, что мы сопротивлялись, чтобы в этом парламенте, чтобы коммунисты больше не сидели, не заседали от имени народа, чтобы не говорили, не решали ничего.
Какими были 90-е годы в Литве после ухода из СССР? Как Литва справилась с трудностями после обретения независимости? Стоит ли ожидать, что если Беларусь уйдет от России, то нас ждет похожий сложный путь?
Видите, в чем дело? У нас только, вот, скажем, после путча, признала нашу независимость Исландия еще после, сразу после 13 января. Исландия такая маленькая страна, значит, признала нашу независимость. И больше ни одна страна. Все ждали, что скажет Россия. Даст нам свободу или нет. И, по-моему, в сентябре месяце 91 года Россия все-таки уже признала нашу независимость. Все уже тогда, уже там в 92 году был подписан договор о выведение из Литвы, значит, оккупационных войск российских уже, значит. Но, к сожалению, у нас все-таки трудности, конечно, были, потому что Россия, когда мы после объявления нашей независимости в 90-м году, с апреля месяца, начала блокаду экономическую, 3 месяца шла блокада. Это тоже, знаете, трудности. Потом вся эта журналисты, скажем, остались все, кто из тех коммунистических системой коммунистической. И поэтому против, скажем, наших демократов, правительства Сайдеса, была ложь, постоянно ложь, специально, значит, что дискредитировать вот эту нашу власть, вот это, скажем, Ландсбергиса, который был председателем Верховного Совета. Какую ложь только не писали. И это действует на людей, потому что, как я говорил, там большинство, там, скажем, каких-то 90%, они своим умом не думают. Они смотрят, что пишет печать, скажем, газеты, там, телевидение, все это. Ну и они ориентируются как большинство, скажем. Если такое мнение, скажем, плохое, скажем, про нашего председателя Верховного Совета Ландсбергиса, если большинство, значит, все так думают, значит. Ну, значит, это правда. Вот так и получается, что в 92-м году осенью, в ноябре месяце состоялись новые выборы, и на этих выборах победили коммунисты. Вот они-то и все, и прихватизировали, все украли, все то, что народ создал за десятилетия советской власти, все они украли. И, значит, специально создали коммерческие банки, чтобы люди туда, значит, свои деньги вкладывали. Каждый банк там старался привлечь, значит, людей большими процентами, обещали большие проценты там. И тогда один за другим пошел. Когда власти были вот эти ДДП, называется, и они были с 92-го года, вот ноября месяца по 96-й год. Вот за эти годы они украли вот это все. И эти деньги, значит, сбанкротили искусственно эти банки, чтобы украсть деньги. В общем, поделили эти деньги между собой, они и все. И поэтому, конечно, очень трудно было. Говорю, эти коммунисты, они этими воспользовались, как у нас в Литве, так и в вашей Беларуси. Ну и из-за безработицы многим пришлось уехать на Запад зарабатывать. Потому что и коммунисты, вот если и где были какие рабочие места, они старались центы прямо мало платить людям, значит. И если кто-то выражал какое-то недовольство, так они говорят, мне нравится, уходи. 10 за воротами ждут. Вот так постоянно было. 10 за воротами. Вот и так разогнали людей. Почти миллион уехал. Уехали так уже хорошие люди, специалисты уехали. Вот такое положение было. Очень трудно, конечно. Вот поэтому у вас Лукашенко взял власть из-за этого, потому что Шушкевичу тоже было трудно. Точно такие же были проблемы. Только у нас раньше коммунисты, еще в 92-м году осенью, значит, вернулись к власти, а у вас в 95-м. Тоже за счет пропаганды, вот у вас тоже коммунисты, то же самое, что обещали там всего, что там они... Обещать они коммунисты умеют, но выполнять они никогда не будут выполнять. Им дороже свой карман. Только воровать и лгать они умеют, это уже должен каждый понять.
Если у тебя есть сад и библиотека, то у тебя есть все, что тебе нужно. Живая библиотека на belarus.fm.
Перестройка – это было, чтобы обмануть людей, то есть не людей, а западных лидеров. Лидеров вот этих руководителей государств, чтобы обмануть. Якобы тут, значит, уже демократия, гласность, все. А на самом деле у них была цель такая, что создать дискуссионный такой клуб, дискутировать, значит, по теме «Переход к свободному рынку». Готовили специалистов. И вот по этой программе все, значит, природные богатства, все то, что создал народ, должен был перейти в руки, значит, коммунистической номенклатуры и высших чинов КГБ, генералов КГБ. Чтобы это они выполнили блестяще. Эти инструкции даже вот некоторые директора наших заводов получили. Как довести завод до банкротства? Потому что, скажем, завод, если находится в самом городе, под ним очень дорого стоит земля, значит, и если вот в хорошем состоянии административное здание, так этот директор приватизирует это здание и потом в аренду сдает разным фирмам.
А была ли вообще люстрация у вас?
Люстрация была слишком уже поздно, когда все было разворовано, все там же... Там же был, значит, может, там в каком-то 2003 году такая была иллюстрация, что там просто формальность. Там было только указаны в списке, кто принадлежал КГБ. Агенты КГБ. Ну, там была у нас такая, значит, еще после объявления независимости, после этого работала при Верховном Совете комиссия, которую, значит, агенты КГБ могли признать себя, в общем, прийти в эту комиссию, написать так и так, что я действительно там был агентом КГБ. И все, тогда его уже никто и знать не будет, что он был агентом КГБ. Только он, если будет баллотироваться какие-то высшие органы власти, скажем, там в парламент, там в Сейм, тогда уже должен будет указать, что он был агентом КГБ. И это вот отложили на 70 лет, значит, вот такую тайну такая, тайна, значит, что 70 лет никто не будет разглашать. Но сейчас вот эти всякие коммунисты, все значит, хотят они... подорвать авторитет нашего государства. Они стараются якобы, значит, вот там между консерваторами много агентов, поэтому они приняли вот этот закон на 70 лет. Ну, так обманывают. Если, вот, скажем, люди признались, и, значит, сказали им, значит, что действительно их не выдадут, никто и знать не будет, что они были агентами, и вдруг объявить вот это. Это было бы уже подрыв авторитета государства уже. Поэтому через 70 лет только узнают. Вот поэтому я хотел бы еще сказать, когда еще в 90-м году, значит, 19 февраля у нас была конференция Союза. Вот приезжал мой знакомый, значит, один из руководителей Демократического Союза. И когда от меня узнал, что в Союзе есть и коммунисты, он, говорит, так и сказал, говорит, у вас ничего не получится. Как же вы, говорит, в свои ряды могли взять этих тварей, красных тварей? Ничего, говорит, у вас не получится. И он прав, действительно, ну, слава Богу, единственное, что мы смогли вступить в Европейский Союз и НАТО. Вот самое главное, то, что народ остался нищим, что поделаешь.
А как может русская армия повернуться к народу, чтобы они помогли нам? Вопрос, ну, вопрос как к военному человеку.
Знаете, не удастся, не удастся. Никак не удастся. Я, наверное, в этом не смогу посоветовать. Потому что такая пропаганда, она, чтобы это понять, как действует на человека эта пропаганда, я процитирую Юрия Безмянова. Пропагандиста КГБ сбежал на Запад, чтобы предупредить человечество о смертельной для них опасности. Говорит, я такого вот коммунистической пропагандой зомбированного американца привезу в Советский Союз и покажу ему всю эту нищету, и он все равно этому не поверит. Не поверит. Это долгий процесс, чтобы людей убедить.
А насколько сильно отличается ситуация тогда в Литве и сейчас в Беларуси?
Да, очень сильно. Очень сильно. Очень жаль, что коммунистам так удалось им захватить власть. Сейчас я не знаю, прямо не знаю. Все зависит, значит, от армии, от генералов ваших. Неужели я все время думаю, неужели найдется такой... более человечный генерал и переворот сделает, арестует этого Лукашенко и спасет народ от этого людоеда. Но видите, в чем дело. Он не только дело, не только Лукашенко, а у вас ведь более 200 тысяч вот этих коммунистической номенклатуры. Все не хотят потерять власть. Они боятся, вдруг будет... у вас это люстрация какая-то, все вот. Они, если, скажем, что-то там и удастся свергнуть этого Лукашенко, они постараются выставить второго так, похожего, ну, может быть, тот похитрее будет там, будет доброго изображать. Но они не сдадутся наверняка. Ну, вся надежда на войны. Больше я не вижу никакой надежды.
Хотела у вас спросить, вот после стольких лет демократии, вхождения в НАТО, в Европейский Союз, существует ли у вас в стране сильные пророссийские настроения? И как вообще обстоит обстановка с популярностью, например, Путина в вашей стране?
Ну, мы на Путина мы смотрим так, как и на Лукашенко. Тоже это же преступник большой. Это большое несчастье для русского народа. Вы видите, что делает пропаганда, пропаганда лжи. Он как он говорил, что значит большое несчастье для России, там распадение вот этого Советского Союза. И вот этот захват Крыма, вот этого региона украинского Донбасса. Ведь, скажем, украинский Донбасс специально захватили для того, чтобы, потому что там есть большие залежи газа. Вот из-за этого и Путин захватил этот Донбасс, чтобы была такая вот как черная дыра. И чтобы энергетически было зависимо от России. И все, в общем, очень коварные действия. Это большое несчастье, говорю, и для Белоруссии, и для России, что Путин такой сумел захватить власть. А захватил власть, конечно, тоже за счет трудностей. И скажем, могли ФСБ там и раньше власть эту захватить, но они ждали, пока поднимутся мировые цены на нефть и газ. Когда только в 2000 году поднялись мировые цены на нефть и газ и захватили власть, потому что все-таки единственный продукт, который экспортирует Россия, только сырье, вот, нефть и газ.
А как вы считаете, какой вид армии наиболее удачен нам в Беларуси, в новой процветающей незалежной Беларуси? К какой армии прийти? К наемной? Либо это срочная? Либо это может быть какой-то смешанный вариант? Вот что вы скажете по этому вопросу? Спасибо.
Знаете, как для нашей маленькой Литвы, когда есть такая опасность со стороны России, так нам все-таки... Срочники тоже. Есть у нас часть, скажем, там профессионалов, но и призывники есть, потому что надо, чтобы население обучать в случае войны, чтобы можно было мобилизовать. А если не было бы такой вот опасности со стороны России, скажем, если Россия изменится и ваша Беларусь, вы Беларуси тоже станете свободными и сами будете избирать свою власть, и все сами будут решать. Так действительно, если опасности нету, так и можно профессиональную армию.
Я хотела задать вопрос о языке. Когда вы получили независимость, как вы восстанавливали язык свой родной и как долго это заняло?
Я сам литовец. Я литовец, поэтому я уже как бы два языка знаю, русский и литовский.
В школах у вас...
Литовский родной.
В школах у вас преподавали на русском или на литовском, когда вот были в части России или
советском? Преподавали на литовском. Я в литовской школе учился. Просто были уроки русского языка и все, отдельно русского языка. А так все предметы на литовском. У вас это Беларусь, я сколько слышал, что в советское время там и мало предметы на белорусском языке, там мало где преподавалось ведь. Больше русский был, да?
У нас в основном на русском, у нас наоборот очень мало школ на белорусском языке. У нас
до
предметы.
Сих пор.
Да, у нас
до предмет... сих пор. Ой-ой-ой.
У нас предметы в школах преподаются на русском языке в общеобразовательной школе.
Ничего себе, как обрусить старались вас. Да, нужна мотивация хорошая и вера. Вот и вы победите тогда. Удачи вам! Живе Беларусь!
С вами был подкаст «Живая библиотека». Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте belarus.fm.